И к новостям погоды. По-прежнему двигающийся на западные районы со Скандинавии арктический антициклон будет обуславливать погоду в европейской части России. 19-24 градуса и преимущественно без осадков ожидается на европейской территории России, на севере и ее в центральных районах. Возможны осадки, и температура достигнет 21 градуса. В Санкт-Петербурге погода сегодня ожидается безоблачная, вернее, без осадков. А температура днем до 23 градусов, в то время как в Москве существует небольшая вероятность дождя, 17-21, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Восемь часов девятого в Москве, и продолжается утренняя программа «Время свободы». В этом часе мы узнаем о голодовке обманутых дольщиков, как выглядит в Америке визит Обамы, почему он не глядится таким триумфальным глазами американцев, в отличие от европейцев. Вновь поговорим о проблемах села и что происходит с созданием военторга после реконструкции. Это всего лишь небольшая часть тех тем, которые в этом часе будут рассматриваться. Я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа — «Хотели бы вы жить в деревне?» напрямую связана с тем репортажем, который мы слышали о проблемах в деревне Языково под Саранском. Так ли хорошо жить в деревне? Хотели бы вы жить в деревне? Именно так звучит вопрос. Ответы мы ждем на номер 961-33-33. Это номер московской пейджинговой компании. И смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Я позволю зачитать, два ближайших ответа. «Хотел бы жить в олимпийской деревне», пишет Константин. «Для того, чтобы жить в деревне, необходимы условия, всеобщая занятость, легкая достигаемость центра обеспечения и, наконец, гарантированная возможность приобретения жилья. Ничего из перечисленного в деревне сейчас нет, хотя в советское время было, поэтому люди и бегут из деревни. К тому же там сейчас свирепствует бандитизм», считает Николай Борода. А мы переходим к нашей следующей теме. Обманутые петербургские дольщики сегодня, после 10 дней голодовки, так и не получив никаких внятных ответов от губернатора Валентина Матвиенко, который отказался с ними встречаться, решили голодовку прекратить. Через некоторое время начать новую акцию протеста, но уже в Москве. За время этой акции несколько женщин были госпитализированы, и с подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Ризунков.
Голодовка 8 обманутых дольщиков, которая продолжалась почти 10 дней с 21 июля в Петербурге, вызвала очень большой резонанс, и не только в этом городе. Несмотря на все призывы губернатору Петербурга Валентине Матвиенко встретиться с женщинами, которые проводили эту акцию протеста в петербургском офисе партии «Яблоко», Смольный ответил направлением к ним вице-губернаторов Александра Вахмистрова и Людмилы Косткиной, которые ни в чем не убедили голодающих дольщиков и вообще ничего им не объяснили. Голодовка была сегодня прекращена. Но дольщики не намерены прекращать свою акцию протеста. Одна из участниц акции протеста, Наталья Дунаева, заявила:
«Голодовку мы приостановили утром в связи с тем, что мы, конечно, истощены. Мы не добились того, чего мы добивались, встречи с губернатором. Это было наше единственное требование. Обратите внимание на то, что в Санкт-Петербурге не существует механизма решения обманутых дольщиков, что все те комиссии, которые работают, это неэффективно, нерезультативно, и это не решение проблемы. По результатам голодовки 6 человек госпитализировано, одна до сих пор находится женщина в больнице, одной вызывали медицинскую помощь. Одна женщина вчера только выписалась из больницы. То есть мы истощены, и мы увидели истинное лицо губернатора, который не пошел на встречу с нами для того, чтобы определить круг вопросов и не выработали конструктивного решения для решения проблемы дольщиков».
Петербургские дольщики намерены поехать в Москву в сентябре. Наталья Дунаева считает:
«Мы хотим перенести свою акцию в Москву для того, чтобы обратиться к депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации, для того, чтобы обратить внимание на то, что в нашем регионе после такого, в общем-то, уже крайней меры, как голодовка, которая была нами вот проведена в июле месяце. Мы не нашли понимания со стороны власти города и обратимся уже к власти в Москве для того, чтобы попытались урегулировать эту ситуацию. Где это будет происходить, в какое время, мы еще не знаем. То есть пока это решение, не имеющее конкретных никаких дат и цифр, в общем-то, пока это еще вот только решение, скажем так.
Заявила Наталья Дунаева, участница 10-дневной голодовки обманутых петербургских дольщиков. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в студии вновь появилась Валерия Шабаева с обзором сегодняшней газеты. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Министерство иностранных дел России направило правительству предложение по созданию федерального агентства по делам СНГ, которое будет заниматься международным гуманитарным сотрудничеством и связями с соотечественниками. К сентябрю новая структура приступит к работе. Спишет сегодня об этом газета «Коммерсант», причем это центральная публикация на первой полосе издания. По замыслу создателей она должна стать аналогом американского USAID, продвигая российское влияние в ближнем зарубежье. В Кремле необходимость его создания объясняют тем, что время угроз прошло, и сейчас у России есть все ресурсы, чтобы расширять влияние в содружестве мирными методами. СНГ попадает под вливание России. Газета «Коммерсант». «Время новостей» публикует на первой полосе также материал о скандале, а заглавлен он «Нотариальная трагедия». Вчера Мосгорсуд отказал прокуратуре и ГУВД столицы в аресте помощника нотариуса Инны Ермошкиной, которая прославилась тем, что в судебном порядке добивается отмены назначений нотариусами лиц, которые, по ее мнению, попали туда по блату. Она утверждает, что нотариусами в Москве становятся зачастую не те, кто заслуживают этого, а те, у кого есть влиятельные родственники и хорошие связи. 21 июля Симоновский суд уже удовлетворил один ее иск и признал недействительными результаты конкурса по замещению вакантных должностей нотариусов, проведенного в мае 2006 года. Тогда было констатировано недобросовестное назначение 3 нотариусов. Сейчас в производстве находится еще один иск, в котором речь идет уже о 16 персонах, среди которых очень громкие фамилии. О том, что Симоновский суд 21 июля вынес решение в ее пользу, госпожа Ермошкина узнала от корреспондента «Времени новостей». Сама она на суде не смогла присутствовать, потому что сначала была в тюрьме, а потом в больнице. Ну вот в газете сегодня об этом она рассказывает, как ей дались все вот эти вот события, что ей пришлось пережить. Ну и еще одна тема, которая сегодня комментируется на первых полосах, это судьба Радована Караджича, в частности, газете «Известия» интервью его брата Луки.
Спасибо большое, Валерия Шабаева. С обзором сегодняшней газеты о судьбе Радована Караджича мы будем так же, как и газеты, сегодня вспоминать не раз и не два. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Карачаево-Черкесии кандидатуру Бориса Ибзеева для наделения его полномочиями президента республики. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой рассмотрят вопрос о предоставлении средств для пострадавших от наводнения в западных регионах. Конституционный суд Турции после 3 дней заседаний отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Подробнее с новостями вы сможете познакомиться через 15 минут. Обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым в программе «Грани времени», которая выйдет в эфир в 10 часов сразу после выпуска новостей. А теперь к новостям спортивным. Игорь Катманов появился в студии и готов поведать о футбольных и не только, и предолимпийских, наверное, да, Игорь?
Да, каких-то событий. Да, доброе утро. Ну, доброе тогда утро. Начнем, наверное, с предолимпийских. Сборная России многократно прошла антидопинговый контроль и готова к участию в Олимпиаде. Об этом заявил в среду в Пекине начальник управления по научному, медицинскому и антидопинговому обеспечению Росспорта Александр Деревоедов. По словам представителя Росспорта, с начала года у членов российской олимпийской сборной было взято свыше 6 тысяч проб. Ну а теперь о футболе. В среду были сыграны два перенесенных ранее матча первого круга чемпионата российской футбольной премьер-лиги. А «Крылья Советов» разгромили «Сатурн» со счетом 4-0, а ЦСКА «Зенит» ничья 0-0. Напомню, что лидируют после первого круга «Рубин» 29 очков, «Динамо» и «Амкар» по 27, «Локомотив» и «Спартак» по 24. Также добавлю, что у «Зенита» еще один несыгранный матч с грозненским «Тереком». Прошли матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Вот некоторые результаты. Белорусский клуб «Батэ» добился гостевой победы над «Андерлехтом» 2-1. Молдавский «Шериф» не устоял в домашнем матче с пражской «Спартой» 0-1. Турецкий «Фенербахче» на своем поле переиграл венгерский «МТК» 2-0. Первый мяч в ворота соперников в этом матче забил нестареющий Роберто Карлос. Греческий «Панатинайкос» со счетом 3-0 победил тбилисское «Динамо». А финалист Кубка УЕФА шотландский «Рейнджерс» играл ничью с литовским «Каунасом» 0-0. Во втором круге теннисного турнира в Монреале россиянка Мария Шарапова победила в трех партиях польку Марту Домаховску. Анна Чеквитадзе, россиянка, переиграла Джилл Крейбас из США в двух сетах. Также в двух сетах Динара Сафина, россиянка, обыграла свою соотечественницу Анастасию Родионову. Еще одна представительница России Алиса Клейбанова отказалась из-за травмы проводить матч против Марион Бартали, француженки. Россиянка Надежда Петрова выиграла в двух сетах Утта Марин Танасугарна из Таиланда, а Стефани Дьюа, канадка, обыграла представительницу России Марию Кириленко. Во втором круге теннисного турнира в Цинциннати матч испанца Карлоса Мои и россиянина Николая Давыденко отложен из-за дождя. 7-6 выиграл первый сет Карлос Мои. Россиянин Дмитрий Трусунов обыграл француза Ришара Гаске. 7-6, 6-0. Игорь Андреев, еще один представитель России, выиграл у американца Джона Изнера. 3-6, 7-6, 7-5. И в заключение скажу вновь о футболе. Генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подтвердил, что клуб намерен расстаться с полузащитниками Егором Титовым и Максимом Калиниченко.
Спасибо Игорю Кутманову. От новостей спорта переносимся к экономическим новостям. В Зимбабве, где, как говорят, проезд в автобусе успевает подорожать между двумя остановками, наконец-то объявлено о предстоящей деноминации. Впрочем, подробнее об этом и о других экономических новостях Сергей Синицкий.
В Москве сегодня встречаются премьер-министры России и Ливии. Как ожидается, главной темой переговоров станет энергетика. В апреле этого года Россия согласилась списать долг Ливии на 4,5 миллиарда долларов в обмен на контракты этой страны с российскими компаниями. В частности, «Газпром» хотел бы получить долю в проекте строительства нового газопровода из Ливии в Европу через Средиземное море. Министерство энергетики России представило свою оценку стоимости строительства нового газопровода «Южный поток» из России в Европу – 20 миллиардов долларов. Первоначальные оценки проекта не превышали 10 миллиардов. Газопровод «Южный поток» российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Президент США Джордж Буш подписал проект закона, предусматривающего значительную финансовую поддержку государства национальному рынку ипотечного кредитования, переживающему кризис. Он предусматривает, в частности, государственные гарантии по наиболее долгосрочным ипотечным кредитам до 30 лет примерно для 400 тысяч новых собственников жилья в Соединенных Штатах, у которых возникли трудности с их регулярным обслуживанием. Кроме того, правительство сможет оказать финансовую поддержку двум крупнейшим в стране ипотечным агентствам – Фенни Мэй и Фредди Мэк, на долю которых приходится почти половина всех закладных по ипотечным кредитам в США, в объемах, необходимых для продолжения бизнеса этих агентств. Центральный банк Зимбабве объявил в среду о предстоящей деноминации национальной валюты. 1 августа в стране появится новый зимбабвийский доллар, который будет равен 10 миллиардам нынешних. Таким образом, буханка хлеба, которая сегодня стоит в Зимбабве почти 250 миллиардов старых долларов, будет стоить 25 новых. Ежегодная инфляция в Зимбабве только по официальным оценкам превышает 2 миллиона процентов. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов. миллионов местных долларов, в апреле 50 миллионов, в мае 100 и 250 миллионов, в июне 25 и 50 миллиардов, а на прошлой неделе в стране появилась купюра в 100 миллиардов местных долларов.
Напомню сегодняшний курс валют Центробанка. За доллар США Центробанк дает 23 рубля 44 копейки, а за евро 36 рублей 53 копейки. И теперь давайте отправимся за океан. В Америке визит Обамы в Европу не выглядит так триумфально, как по эту сторону Атлантики. В чем же дело? Как законодатели планируют извиниться перед афроамериканским населением за расовую сегрегацию и другие ошибки прошлого перед потомками? Какую реакцию вызвала эта резолюция в Америке? Это всего лишь небольшой круг тем, которые попали в калейдоскоп событий заокеанской жизни Юрия Жигалкина и его коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Предвыборные шансы Барака Обамы и Джона Маккейна почти сравнялись. Американские законодатели приносят извинения афроамериканцам за рабовладельческое прошлое и сегрегацию. Неожиданный успех в борьбе с таинственной болезнью. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что то, что выглядело триумфальным внешнеполитическим актом Барака Обамы, его турне по Европе и Ближнему Востоку, в американском контексте приобрело несколько другой оттенок. К удивлению многих наблюдателей, последний опрос общественного мнения указывает на падение популярности Обамы. Они объясняют это тем, что в этой поездке кандидат в президенты мог предстать перед избирателями с невыгодной стороны, рассказывает Ян Рунов.
Сегодня за Обаму 46% американцев, за Маккейна 42%. По другим данным, Маккейн даже вырвался вперед. Политические обозреватели отмечают, что Обама никак не может заручиться половиной голосов потенциальных избирателей. Они также отмечают, что сенатор Маккейн неизменно сокращает разрыв, хотя ведет свою избирательную кампанию очень традиционно, неровно, порой даже вяло. Эксперты объясняют равновесие сил тем, что хотя большинство американцев за смену курса и за победу демократов на президентских выборах, кандидатура Обамы, 46-летнего афроамериканца без особого политического опыта, вызывает немало сомнений. К тому же избирателей начинает раздражать, что Обама уже ведет себя как победитель, как президент. Мы видим его высокомерие, видим, что он воображает себя спасителем, мессией. Я символ тех перемен, которых мы все ждем. Не слишком ли он высокого мнения о себе? Такое поведение очень опасно для самого Барака Обамы. На вопрос, кого выбрать в президенты рискованнее, Обаму или Маккейна, 55% избирателей ответили Обаму, 35% Маккейна. Именно на риск, связанный с избранием Обамы, бьет сейчас Маккейн. Он подверг критике Обаму за то, что тот, недавно находясь в Германии, отменил встречу с ранеными американскими солдатами. В предвыборном телеролике Маккейна говорится, у него нашлось время пойти в спортзал, но он отменил посещение госпиталя, видимо, потому что Министерство обороны не разрешило Обаме взять с собой телеоператоров. Сейчас на телеэкранах появился новый предвыборный ролик, выпущенный Маккейном. В кадре сменяют друг друга американские знаменитости – Барак Обама, Бритни Спирс и Парис Хилтон. Диктор за кадром говорит. Он самая большая в мире знаменитость. Но значит ли это, что он может руководить страной? Выше налоги, больше зависимость от иностранной нефти. Вот настоящий Обама. Я Джон Маккейн, и я одобрил это послание. Даже либеральная Вашингтон-Пост обвинила Обаму в самонадеянности и с сарказмом описала поведение сенатора. По Вашингтону он ездит под эскортом полиции на мотоциклах. Полиция, секретная служба, даже многие коллеги-законодатели ведут себя по отношению к Обаме так, как будто он уже президент. Сам он распорядился, чтобы его сотрудники начали готовиться к переходу в Белый дом. Рассказывал Ян Рунов.
Члены Палаты представителей решились на исторический шаг, извинившись от имени американского народа перед афроамериканцами за несправедливости, причиненные им во времена рабовладения и сегрегации.
Рассказывает Алан Давыдов.
Резолюция была принята по инициативе конгрессмена-демократа из штата Теннесси Стива Коэна. Это единственный белый законодатель, представляющий округ, большинство избирателей которого составляют афроамериканцы. Прежние попытки извиниться перед афроамериканцами от имени всего государства заканчивались ничем, потому что законодатели опасались, что за извинениями последуют требования о выплате компенсации за ущерб жертвам рабства и сегрегации. Резолюция об извинениях вызвала смешанную реакцию, в том числе и среди представителей афроамериканской общины. Вот что говорит Рон Кристи, вице-президент Вашингтонской лоббистской группы DC Navigators, известный еще и как бывший советник Белого дома. В этой резолюции я не вижу никакой пользы. Предполагается, что Конгресс Соединенных Штатов должен направлять свои усилия на решение наиболее важных, неотложных проблем современности, таких как рекордные цены на энергоносители, поиск альтернативных энергоисточников, война с терроризмом в всемирном масштабе. Вместо этого Конгресс тратит время на обсуждение и принятие резолюции об извинениях за ошибки прошлого. Никто не спорит, расовые взаимоотношения в Соединенных Штатах пока далеки от идеала, но сейчас продолжается поиск таких путей сотрудничества и сфер общих интересов, которые действительно способствуют сближению всех американцев, независимо от расы, вероисповедания и этнической принадлежности. Инициативу же лидеров Палаты представителей принести извинения потомкам жертв рабства и сегрегации трудно назвать шагом в этом направлении. Думаю, что это просто трата времени. Я не отвергаю символического смысла этого шага, но меня удивляет одно – помнят ли законодатели о своих приоритетах? Национальный пресс-секретарь Конгресса расового равенства Найджер Иннис однозначно приветствует решение конгрессменов извиниться перед афроамериканцами. Для меня несомненно то, что трагедия чернокожих граждан Америки, страдавших от рабства и сегрегации, заслуживает извинений, принесенных жертвам несправедливого обращения. Я рассматриваю эту акцию Палаты представителей как важное свидетельство того, насколько вперед продвинулись и страна, и афроамериканцы. Это также знак разительных перемен в общественном сознании. Мы движемся к межрасовой гармонии. Вместе с тем не секрет, что представители расовых меньшинств в нашей стране в большей степени испытывают социальные проблемы. Хочется, чтобы Конгресс помнил, что решение таких проблем для нас, афроамериканцев, намного важнее, чем символические жесты. Это не первый случай признания американскими законодателями ошибок государства. Ранее Конгресс извинился перед американцами японского происхождения за их интернирование в годы Второй мировой войны, а также перед коренным населением Гавайских островов за свержение короля Гавайев в конце 19 века.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И в этой последней десятиминутке, во второй части программы «Сегодня в Америке», «Америка сегодня», вы узнаете о том, как живут в Америке бомжи, почему их число неуклонно падает. Мы вновь будем говорить о проблемах села, и вы будете по-прежнему отвечать на вопрос, хотели бы вы жить в деревне, и о реконструкции военторга, долгожданный репортаж, тоже прозвучит в эфире «Радио Свобода». А потом часы в московской студии покажут 9 часов, а начнется совсем другая «Свобода». «Свобода», программа «Свобода» в 9. И ведущий ее будет Марк Крутов, который уже готов рассказать, что произойдет в 9 часов.
Доброе утро, Сергей. «Свобода» другая, но темы такие же интересные. Сможет ли уголовное наказание за картельные сговоры решить одну из главных проблем российской экономики – рост цен? Вот такая главная тема нашей программы. Кроме этого, мы попытаемся ответить на вопрос, почему жители Абхазии не допускают даже теоретической возможности существования в составе грузинского государства. Специальный репортаж нашего корреспондента в этой непризнанной республике Андрея Бабицкого. Поговорим тоже о том, с какими проблемами сталкиваются жители российских деревень, и узнаем, почему архитекторы пришли в ужас от вида перестроенного магазина «Военторг», который предстал на днях после реконструкции глазам жителей Москвы. Полная версия этого материала, который скоро услышат наши слушатели.
Да, лишь часть материала вы услышите в программе «Время свободы», но осталось вам подождать полчаса, пока в Москве 8 часов 30 минут и новости, которые подготовила Ольга Шохина.
Радио «Свобода», новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата начала основных судебных слушаний пока не определена. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека, еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два милиционера, среди пострадавших ребенок. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой будет рассмотрен вопрос о предоставлении необходимых средств для пострадавших от наводнения западных регионов. Конституционный суд Турции после 3 дней заседания отклонил иск о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства. Босния и Герцеговина увеличат число своих военнослужащих в Ираке. К саперному подразделению из 36 человек добавится 49 пехотинцев. Жителям Косово начали выдаваться новые паспорта более 5 месяцев спустя после провозглашения независимости этой территории от Сербии. Премьер-министр Израиля Эхуд Барак призвал международное сообщество ужесточить санкции против Ирана, чтобы воспрепятствовать появлению у него ядерного оружия. После встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном Барак заявил, что в отношении с Тегераном нельзя исключать ни одного варианта развития событий.
И коротко о погоде. В Санкт-Петербурге специалисты гидрометцентра ожидают сегодня без осадков и 21-23 градуса тепла. В столице существует вероятность дождя, правда небольшая. Днем 17-19 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Мы продолжаем сельскохозяйственную, так сказать, деревенскую тему. Я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа. Хотели бы вы жить в деревне? Продолжаем принимать ваши сообщения. А мы давайте поговорим о том, что проект развития свиноводства с помощью кредита Россельхозбанка по национальному проекту развития АПК аграрно-промышленного комплекса в Псковской области оказался нерентабельным. Образцовая свиноводческая ферма закрылась. И подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Речь идет о частной свиноферме Виктора и Александры Бабиевых в деревне Глушни Островского района. Именно этот проект был продемонстрирован Дмитрию Медведеву во время его визита в Псковский регион в должности первого заместителя председателя правительства России в феврале прошлого года. Сначала в хозяйстве супругов было 10 гектаров земли, 4 коровы, 2 лошади и 8 свиноматок. Потом они взяли кредит по национальному проекту развития агропромышленного комплекса на 300 тысяч рублей. На эти деньги семья реконструировала ферму и купила племенной скот.
Ну, как тяжело. Нужно любить свое дело. Это любить, ну, скот. Скот такое же самое животное, как люди. Относись к человеку, когда хорошо, да, будет хорошо. То же самое и скоту. Что будешь относиться, значит, и скот свое, будет и прибыль, будет и все.
Поделилась Александра. Только нужны деньги на развитие и еще один кредит.
Мы считаем, для нас лично выгодно. Мы бы не смогли бы без кредита жить в дальнейшем. Вот как мы могли бы пахать, да? Как бы могли бы мы... Ну, все, без кредита невозможно. Для нас лично кредит – это хорошо.
После визита Дмитрия Медведева фермеры взяли кредит еще на 400 тысяч рублей. За год они вырастили 300 голов свиней. Крестьяне планировали полностью вернуть кредитные средства уже в первый год после продажи мяса. Однако выручить необходимую сумму им не удалось из-за проблем со сбытом. Самый ближайший к ферме Псковский мясокомбинат предложил купить мясо по цене гораздо ниже, чем его себестоимость – всего по 40 рублей за килограмм в живом весе. Расходы на транспортировку скота до других переработчиков перекрывали себестоимость продукции. Фермеры вынуждены были продавать свиней в розницу частным перекупщикам, а вырученные средства тратить на корма для оставшихся свиней. Тем временем и стоимость комбикорма выросла в 2 с лишним раза. К тому же местный рынок заполнен импортным мясом. В итоге проект не принес никакой прибыли. Теперь уже бывшие свиноводы Бабиевы на собственном опыте убедились, что для успешной реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса крестьянину только одной составляющей, такой как льготное кредитование, недостаточно. Нужны еще и условия для оптового сбыта сельхозпродукции по экономически приемлемой цене. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Как видим, не так все идиллично выглядит за городом, и существуют некие проблемы для тех, кто пожелал бы жить в деревне. Но вы-то хотели бы жить в деревне? Если у вас есть ответ на этот вопрос, можете связаться с нами посредством пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», или прислать ваш ответ на смс-номер +7 903 743 2801. Хотели бы вы жить в деревне. И Игорь Телем, наш корреспондент, вышел на улицы Саранска и стал задавать этот же вопрос жителям Саранска.
Вполне. Если был бы хороший дом, если было бы большое село, если был бы газ, если была бы культура, Вот. Если бы село было бы уж на уровне русской большой казачьей станицы, например. Шолохов жил же, в общем, в станице Вешенская.
Ну, конечно, я хотела бы жить в деревне, но не в современной, где нет работы, где нет школы, где нет больницы. В такой деревне я жить не хочу, то есть вот в современное настоящее время.
Сейчас, наверное, нет, потому что человек я исконно городской, родился, вырос в городе. Но, знаете, вполне возможно наступит в моей жизни такой этап, когда я бы захотел жить в деревне. Не крестьянам, конечно, а простым дачником. Потому что надеюсь, что доживем мы таких лет, когда жизнь у земли, рядом с землей, вокруг земли, она оказывается важнее и приятнее, чем вот все эти городские удовольствия, включая там бытовые услуги, телевизор.
Нет, в деревне я бы жить не хотела, потому что я родилась в городе, во-первых. Я люблю город, я городской человек, люблю цивилизацию, шумное движение, это все по мне. В деревне я только отдыхаю. Я приезжаю в этот покой, на природу, я расслабляюсь на 2-3 дня, не больше. Потом я уже скучаю по цивилизации, по культуре, по людям, по машинам, по этой загазованности даже пусть. Не хотела бы, я не могу просто там жить, не скучно.
Я только что вернулся с отдыха с деревни Николаевка Большеберезняковского района. Когда-то в этой деревне была средняя школа, потом стала 8-летняя школа, потом начальная, сейчас никакой. Половина жителей этой деревни составляет дачники. Деревни в Мордовии, по крайней мере, уже нету. Поэтому в деревне современной, в ней невозможно и очень трудно жить.
А вот я хочу жить в деревне. На чистый воздух, там так хорошо. А в город не хочу.
Нет, я не хочу жить в деревне, потому что там плохо. А плохо там, потому что там скучно и нет всех благ, которые представляет городская среда.
Конечно, там потому что лучше. И воздух, и все. От асфальта. Накалится асфальт, дышать нечем, а там благодать.
Дело в том, что я практически всю свою жизнь, будучи геологом, прожил в селе. Мне очень нравится жить в деревне. Но вот выживать в нынешней деревне мне не хочется. Там только умирать можно, а больше делать нечего, к сожалению.
Вот что отвечали на вопрос, хотели бы вы жить в деревне, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Как хорошо было бы где-нибудь в деревне на Урале выйти за околицу и поохотиться на носорогов. Но, скажете, утопия. Вот 9 тысяч лет назад на Урале вполне можно было бы охотиться на носорогов. Об этом говорят находки археологов Уральского отделения Российской академии наук. Но не только эта новость нашла отражение в новостях науки, которые предоставляет сегодня вашему, представляет вашему вниманию сегодня Владимир Губайловский.
Археологи Уральского отделения Российской академии наук обнаружили в Свердловской области окаменевшие останки носорога. Экспедиция работала в районе реки Лобва. По предварительным оценкам, возраст находки составляет 9 тысяч лет. Ранее ученые считали, что носороги вымерли на Урале 15 тысяч лет назад. Находка свидетельствует о том, что животные обитали в этих местах и в более позднее время. Самая северная система из 5 гидротермальных источников, так называемых черных курильщиков, была обнаружена экспедицией норвежских ученых. Гидротермальные источники, один из которых возвышается на дне на 12 метров, находятся на Срединно-Атлантическом хребте между Норвегией и Гренландией на глубине 2,5 километра. Предварительные исследования показали, что на территории источников находится богатая экосистема, населенная микроорганизмами. Они никогда не видят солнечного света, а основой их питания является сероводород. Итальянские археологи подняли со дна у побережья Сицилии фрагменты одного из древнейших плавательных средств из известных на сегодня – деревянного древнегреческого судна. Для того, чтобы поднять археологическую находку с морского дна, потребовалось 12 современных судов со специальным оборудованием. Судно было обнаружено еще в 1988 году, но поднять его удалось только сейчас. Древнегреческий корабль имеет длину 21 метр. Он затонул на расстоянии 800 метров от сицилийского порта Гела. Ученые сообщают, что судно хорошо сохранилось и может быть практически полностью восстановлено. Возраст находки составляет 2600 лет. Японские ученые сконструировали рыбу-робота. Робот имеет вид крупного морского леща. Он имеет вес 7 килограммов и внешне очень похож на настоящую рыбу. Робот может работать хвостом, но другие плавники неподвижны. Источника питания хватает на 80 минут автономного плавания. Электромоторы работают очень тихо. Ученые считают, что если робот будет оснащен видеокамерами и другим необходимым оборудованием, он поможет проводить подводные исследования. Робот не распугает морских обитателей и позволит получить ценную информацию о жизни моря.
Владимир Губайловский представил новости науки, а мы переходим к нашей следующей теме. На Воздвиженке завершено строительство нового здания военторга. Когда сносили старое, то обещали, что памятник модерна будет восстановлен в прежнем виде, но впечатления от новодела превосходят самые, что ни на есть, худшие опасения знатоков архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание, построенное в первом десятилетии 20 века по заказу экономического общества офицеров Московского военного округа, перепутать с другими было невозможно. Фасад с рыцарями на фронтоне запоминался с первого взгляда. Но что же сейчас? Об этом спросим члена Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко. Видели ли вы после того, как раскрыли леса, новый военторг?
Я видел его и очень огорчился, поскольку авторы его, руководитель мастерской Моспроекта-2 господин Колосницын и руководитель Моспроекта-2 Михаил Михайлович Пасохин позволили себе нарушить процедуру, которая у нас существует, а именно, что все общественно значимые проекты на территориях исторических зон подлежат обязательному прохождению через наш экспертный совет. Ну а зачем, если можно обходить согласование с нами, тем более, что мы все с критикой, приходилось все переделывать.
Алексей Алексеевич, я не поняла, они вам вообще проект не показывали? Показывали, но не учли ваше предложение?
Нет, не показывали. В результате то, что очень нетрудно можно было исправить, и то, чего мы ни в коем случае не допустили бы, в частности, появление прямо над главным фасадом гигантской мансарды, ну, те же самые объемы можно было получить иначе, расположив ее в глубине там и так далее.
А в подлинном прежнем военторге этой мансарды не было?
Ну, конечно, не было мансарды. В результате нарушения вот этого установленного регламента все опущено на самотек. Как заказчику, авторам приходит в голову, вот так они и реализуют.
Что же им пришло в голову?
Резко увеличить масштаб всех пропорций, поэтому подлинные элементы, очень немногие элементы, которые сохранились от наружной декорации военторга, выглядят очень странно, поскольку у них просто другой масштаб. То здание архитектора Залесского 1912 года было исполнено благородства, точности и элегантности. То, что получилось сейчас, это никакая не реставрация, это никакой не модерн, а это пример того, что итальянцы нежно называют «мания грандиоса», стремление чрезвычайно гигантомании. С таким имперским духом.
К сказанному Алексеем Клименко добавим, сейчас все дружно называют военторг одной из трех самых значимых архитектурных утрат последнего времени в Москве. Как и следовало ожидать, это невосполнимая утрата. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Но это был не полный материал, полностью вы его можете услышать в программе «Свобода в 9», как и обещал Марк Крутов. В Москве без четверти 9. Время короткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Босния и Герцеговина увеличат число своих военнослужащих в Ираке. Жителям Косово начали выдавать новые паспорта. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программа «Время свободы» продолжит очередной обзор сегодняшних российских газет. И этот обзор приготовил Лаша Бахсалиани. Доброе утро, Лаша.
Доброе утро. Одним из лейтмотивов сегодняшних газет является проблема российского туризма. Дело в том, что вчера инициативная группа туристов провела пикет у здания Российского союза туриндустрии. Собравшиеся требовали обязать турфирмы предупреждать россиян о потенциальной угрозе жизни и здоровью в зарубежных поездках. Недовольство людей было направлено в основном против Египта и Турции. Выход из ситуации, по мнению активистов пикета, состоит в составлении букетов с инструкцией, который подробно рассказывал бы, как поступать не только в экстремальной ситуации, но и в бытовой, если есть проблемы, например, с расселением или питанием.
Ну а как проблема расселения и питания на жизнь-то влияет? На угрозой жизни это не является?
Ну вот об этом в газете ничего не сказано, но вот активистов инициативной группы тревожит именно этот вопрос.
Ага.
Да. А с Турции и Египта мы решили начать, потому что это самые популярные курорты среди россиян. Соответственно, и происшествий там больше, заявил лидер инициативной группы. А российская газета в продолжении темы проблем туризма пишет о том, что не все гладко и у юных путешественников. В частности, речь идет о том, что подростков продолжают селить в отелях, где ребятишки имеют свободный доступ к алкогольной и сигаретной продукции. И этот вопрос также адресован Ростуризму, который, как пишет газета, уже осенью может быть полностью расформирован за ненадобностью, так как основные функции агентства уже переходят в департамент по туризму при недавно созданном Министерстве спорта, туризма и молодежной политики. Так что скоро мы можем уже ждать решения всех возникших вопросов с нашим туризмом. Газета «Новое известие» напоминает читателю, что сегодня истекает месяц с того дня, как на улицах российских городов начали официально устанавливать видеокамеры, чтобы следить за водителями-лихачами или нарушителями. Огромного вала квитанций о штрафах пока в наших почтовых ящиках нет, пишет газета. Однако это только пока. Данный вопрос – дело времени. Все дело в том, что система сейчас проходит обкатку, а камер, уже установленных в Москве, все еще очень мало, говорится в издании. Так что скоро будет хуже. Да. А российская газета затронула не менее интересную тему о пристрастии населения к алкоголю. За первое полугодие 2008 года, по данным Национальной алкогольной ассоциации, россияне выпили более 71 миллиона декалитров спирта, то есть ведер. Разумеется, не в чистом виде, но тем не менее. Однако ситуация может сильно измениться. Дело в том, что с 1 января 2009 года поднимутся акцизы на алкогольную продукцию, причем на водку довольно заметно. В таком случае, по мнению издания, любимым алкогольным напитком россиян может стать вино, которое заменит водку. Также может обрести еще больше популярность пиво, которое и так любят в нашей стране. Вот. Об этом пишет сегодня.
Какой-то, Лаш, у вас очень отпускная подборка найдена в газетах. Туризм, туризм, поездки за границу, штрафы и выпивка.
Конечно, последний месяц лета.
Это как раз по-летнему очень звучит. Большое спасибо. Лаша Бахсалиани подготовил вот этот вот обзор сегодняшних российских газет. Такой вот отпускной получился у него обзор. Я предлагаю отправиться за океан. И в этом выпуске программы «Америка сегодня» коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне будут говорить о панацее, против болезни Альцгеймера, которая, похоже, найдена в Соединенных Штатах. Также коллеги Юрия Жигалкина будут говорить о бомжах в Америке, о бездомных, почему их число за океаном падает. В общем, слушаем внимательно «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном успехе в борьбе с одним из самых таинственных заболеваний. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самое значительное в истории страны достижение в борьбе с проблемой бездомных. Такими комментариями специалисты сопровождают данные, свидетельствующие о том, что число бездомных упало за год на 12%.
В прошлом году около 700 тысяч человек жили на улицах или ночевали в специальных приютах, попадая тем самым в разряд бездомных. Многие хронические бездомные смогли найти постоянную крышу над головой благодаря государственному и общественному финансированию доступного жилья. Особенно это касается бездомных инвалидов. Обнадеживающая картина, впрочем, омрачается, по словам скептиков, появлением в рядах бездомных семей, потерявших жилье в результате банкротства. Но, по словам оптимистов, кардинальное падение цен на недвижимость предоставляет уникальные возможности для покупки домов муниципалитетами и устройства в них приютов для бездомных или превращения их в недорогое жилье. Приватизацию дорог, мостов и автомобильных туннелей как способ финансирования бюджета штата предложил губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон. Только такая экстренная мера, по его словам, поможет залатать гигантскую 25-миллиардную брешь в бюджете, возникшую из-за почти испарившихся налоговых сборов с финансовых фирм. Идея продажи в частные руки некоторых компонентов транспортной инфраструктуры рассматривается многими штатами. Для частных фирм она привлекательна возможностью взимать деньги с автомобилистов за проезд по платным шоссе. Штатные власти, как они надеются, получат больше, чем сотни миллионов за передачу дорог в длительную концессию. При этом концессионеры должны нести серьезные расходы по ремонту и содержанию отошедших к ним дорог и мостов, на что у штатов денег хронически не хватает. Но противники уже обрушились на губернатора-демократа с обвинениями в том, что он готов отдать частникам государственное достояние, такие американские символы, как Бруклинский мост, и напомнили, что предыдущий эксперимент приватизации, в результате которого частная фирма, контролируемая властями, взяла на себя содержание штатной тюрьмы, принес штату 200 миллионов, но в конце концов обошелся ему в несколько раз дороже. Потенциально исторический прорыв совершили ученые, впервые обнаружив средства, которые дают надежду на победу над заболеванием, перед которым медицина была более бессильна, чем перед раком. Успешно завершилась вторая стадия испытания лекарства, блокирующего развитие болезни Альцгеймера. Болезни, которая в среднем убивает человека за 6 лет. Подробнее рассказать о значении этого открытия я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Болезнь Альцгеймера была идентифицирована как самостоятельное заболевание германским патологом Алоизом Альцгеймером в 1906 году. О болезни Альцгеймера известно, что клетки головного мозга, отвечающие или регулирующие функцию памяти, отключаются друг от друга и не передают по синапсам нервные возбуждения, в результате чего человек теряет память. Это обстоятельство связано с обменными нарушениями в нейронах, в нервных клетках. По крайней мере, два вида таких нарушений патологам четко известны. Это возникновение так называемых амилоидных бляшек, особого белка, который скапливается на поверхности нервных клеток и препятствует передаче нервного импульса. И вот сейчас открыт второй белок, так называемый тау. Новое лекарство Рембер. Воздействие этого нового препарата на новую цель, на белок тау, оказался намного эффективнее, по меньшей мере в два раза эффективнее, чем все препараты, которые до сих пор использовались. И поскольку он прошел две из трех узаконенных процедур и проверки, то это, конечно, вызывает заслуженную положительную оценку.
Профессор, специалисты предупреждают, что болезнь Альцгеймера приобретает очертания эпидемии. Учитывая ее летальность, может ли она стать вровень с раком по масштабности проблемы?
Ну, в общем, дело обстоит именно так. Я думаю, что всем известен пример президента Рейгана, которого, конечно, лечили всеми доступными средствами и не смогли уберечь от развития этого заболевания и пребывания в течение нескольких лет, в общем, отключенным от общения даже с самыми близкими людьми. Заболевание это фатальное и очень дорого обходящееся государству. Уход за такими больными требует огромных вложений, это миллиардные суммы.
Помнится, в России мало было слышно об этом заболевании, как и о старческом слабоумии. Она что, меньше подвержена этой проблеме?
слово «болезнь Альцгеймера» как диагноз в России на протяжении, во всяком случае, многих десятилетий совершенно не использовалось. Говорилось о деменции, о старческом слабоумии. Сейчас это положение меняется. Диагноз «болезнь Альцгеймера» равнозначный старческому слабоумию и другим сходным заболеваниям, конечно, есть. И проблема эта очень актуальна. Но она тем более актуальна, чем длительнее продолжительность жизни в данной стране.
Профессор Даниил Голубев комментировал информацию о первом успешном испытании препарата, блокирующего развитие болезни Альцгеймера. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу утренняя программа «Время свободы». Вопрос часа сегодняшнего дня звучал так. Хотели бы вы жить в деревне? Вот какие ответы мы получаем на наши средства связи. Я хочу сразу напомнить, что мнения слушателей не всегда должны совпадать с мнением редакции. И вот что мы слышим. Читаем. Иван из Краснодара. Согласен жить в деревне, если без коммунистов. Живу в поселке, это тоже деревня, только чуть больше. Природа, чистый воздух, тишина, свой огород, отдельный дом. На город не променяю, пишет Сергей из поселка Ильинское-Хованское. Я бы хотел жить в родном селе Торговое, Талызино Горьковской области, но его даже в карте автомобильных дорог России уже нет, пишет Валентина из Москвы. Думаю, если бы вы задали такой вопрос Ходорковскому или Лебедеву, они бы с радостью согласились. А я, как свободный человек, еще бы подумал, считает Добрый. Я напомню, что кроме преимуществ жизни в деревне, мы сегодня обсуждали те недостатки, которые могут преследовать человека, пожелавшего отправиться на постоянное жительство в деревню. А вот мнение Александра из Сызрани. С одной стороны, чтобы жить в деревне, нужно быть мастером на все руки, а с другой – грязная экология, страшный рост преступности и полный беспредел в городской власти все чаще заставляют задуматься об этом. Напомню, что это Александр из Сызрани. Да, только не в российской, пишет Галина Евгеньевна. А я и так живу как в деревне. Местные жители жгут мусор, держат коров, свиней и кур, пишет нам анонимный слушатель. Вот такие ответы мы получали сегодня на наш вопрос, хотели бы вы жить в деревне. В Москве часы московской студии уже показывают 8 часов и почти 59 минут. Стало быть, время прощаться с вами, уважаемые радиослушатели. В студии был Сергей Тарасов, Олег Львов, продюсер сегодняшней программы «Время свободы». Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.